Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения – гиг-зона.
Добрый день, друзья! Сегодня в понедельник, ровно в 3 часа дня, как обычно, с вами передача «Гиг-зона» на Теос Медиа. И, как обычно, мы в этой передаче обсуждаем всякие интересные вещи, связанные с современной массовой культурой, сериалы, видеоигры и много чего еще. Как правило, мы стараемся обращать внимание на новинки, и сегодня как раз тот самый случай. С пылу с жару буквально совсем недавно завершился кинопродукт, о котором мы сегодня будем говорить. Это сериал «Воспитанные волками», связанный с именем Ридли Скотта, знакомого всем любителям научной фантастики, поскольку его произведения считаются классикой жанра и чуть ли не эталоном в этой сфере. Итак, сегодня «Воспитанные волками» – тот случай, когда сериал непосредственно связан с религиозной темой и сериал, в котором очень много чего хотелось бы обсудить. Итак, с вами сегодня я, Оксана Куропаткина, к сожалению, так получилось, что одна, и наш гость Мария Ежова, выпускница Центра изучения религии РГГУ и начинающий и продолжающий религиовед. Маша, привет!
Привет!
Друзья, прежде чем мы продолжим, хотелось бы напомнить, что мы существуем сейчас в свободном плавании. Вот, мы будем вам благодарны за поддержку нас финансовую, за ваши донаты. Все реквизиты вы можете найти на сайте teos.fm и на нашей странице ВКонтакте. После рекламной паузы возвращаюсь к нашему сюжету. И, как обычно, мы начинаем с первого традиционного вопроса. Как именно мы познакомились с этим продуктом? Как нас зацепило? Знаем ли мы вообще, кто такой Ридли Скотт? И какие наши первые, самые первые эмоциональные впечатления от сериала? Маша, мячик тебе.
С продуктом я познакомилась совершенно случайно. То есть это та история, когда ты в юности, ты подписываешься на какие-то группы ВКонтакте, и вдруг они превращаются в группы ВКонтакте по другим совершенно вещам. Вот. Например, это случилось так с этим сериалом. Вот. И когда я посмотрела, ну, я так подумала, что-то должно быть необычное, что-то яркое. Там был этот актер из «Викинга», прекрасный, абсолютно очаровательными глазами, который смотрит прямо в душу. Вот. И идея, конечно, воплощения вот такого концентрированного атеизма с концентрированной религиозностью в борьбе, тем более на другой планете, ну, это показалось мне интересным, и я решила, что да, наверное, стоит это посмотреть, но, если честно, до того, как мне было предложено участие в этой программе, я все откладывала это и откладывала, вот, и потом такая думаю, ну вот, время пришло, это знак судьбы, значит, теперь, и, в общем-то, собственно, в тот же день я посмотрела практически, ну, все, что было на тот момент, вот, и на меня произвело достаточно сильное впечатление, но сначала, конечно, я немножко потерялась в пространстве, потому что сильно напугало вот это противоречие пустыни и высоких технологий, которые, ну, как бы, эту традицию нам уже подкинули «Звездные войны», когда мы прибываем на Татуин, там они летают на этих суперкарах, но при этом живут в землянках и едят из глиняной посуды, вот. А здесь мы видим супертехнологичного андроида, даже двух, какую-то капсулу, которая выращивает детей прямо тут же. И эти же дети тут ходят в каких-то дерюшках и едят коренья. Вот. Это, конечно, ну, такой диссонанс, который очень сильно заинтересовывает. И невозможно уже оторваться. И хочется понять, откуда это все пришло и к чему это все идет. Вот. Ну, да, Ридли Скотт – какое-то такое имя, который возникает из детства, из каких-то фильмов, которые тебя включает папа, но ты очень боишься и прячешься под кровать, вот. Но, а потом включает еще раз через пару лет, ты уже не так сильно боишься, потому что знаешь, что будет в конце. Вот. И, наверное, эстетика какая-то перекочевала оттуда, да, например, все эти разодранные машины от упавшего этого корабля «Heaven», который лежит в проводах и шлангах, и разорванные андроиды тоже нам очень напоминают каких-нибудь чужих. Вот. Наверное, в первое впечатление мое на это может остановиться.
Хорошо, мы тогда о вторых и о третьих впечатлениях обязательно поговорим. Скажу я, мячик прилетел автоматически ко мне, что на этот сериал я засматривалась давно, я сама его нашла, я ответственна за то, что этот сериал был включен в нашу эфирную сетку. Мне действительно показалась интересной сама постановка вопроса, что андроиды воспитывают людей, и намек на какой-то религиозный конфликт, о котором я прочитала из аннотации, мне тоже показался интересным. Я думаю, почему бы нет? В качестве одной из новинок по научной фантастике, почему бы это не обсудить? Ну, окей, сказано, сделано. ВКонтакте я нашла группу этого сериала, выискала там Машу, порадовалась, что можно обратиться к знакомому человеку, да еще и религиоведу, озадачила Машу и взялась, наконец, смотреть сама. Что могу сказать? Что сериал затянул сразу. Я поддерживаю Машу относительно актера из «Викингов». К своему стыду я его узнала не сразу. У меня такое бывает, что если я не ожидаю увидеть человека, даже если у него супер яркая внешность, у меня не срастется в голове, что это он. Потом я пригляделась, ну, конечно, эти прекрасные глаза, их ни с чем нельзя спутать. Но зацепило прежде всего не это, зацепила сама история и сам антураж. Зацепила прекрасная игра Аманды Коллин. Я уже Маше до эфира говорила, что я, будучи человеком наивным, я купилась. Я специально полезла в Википедию, чтобы узнать, что это живой человек. Потому что в манере ее игры есть нечто не от типичного изображения человека-робота. И дело даже не в том, что она как-то говорит механистически, двигается механистически, а дело, может быть, в самом облике. Ты чувствуешь, что перед тобой не совсем человек, но андроид, в котором пробуждаются человеческие чувства и эмоции. И момент, когда они пробуждаются, момент какого-то восторженного, но не женского, а такого роботического, что ли, преклонения перед своим создателем, такого, я бы сказала, религиозного, да простит меня мать за такие слова. Вот, как известно, она такая ярая, убежденная атеистка. Вот эти моменты очень сильно затронули. То есть вот если бы сюжет был полностью провален и плох, но была бы Аманда Коллин, я бы честно досмотрела до конца просто ради нее, потому что мне интересно за ней наблюдать. А все остальное постольку-поскольку. Но здесь и сама постановка вопроса хорошая. Маша сказала то, что я почувствовала, но не сформулировала. Вот этот диссонанс в картинке. Да, высокие технологии и пустыня, где дети-андроиды живут в каких-то первобытных условиях. Вот меня это не резануло, я наивно это проглотила, как будто так и надо, вот, но поняла, что вот эта картинка, она вот как-то затягивает. Вот сразу вызывает ассоциации действительно со «Звездными войнами» и желание понять, а что же там дальше. Динамика отношений, конечно, между матерью и отцом. Тоже отдельная песня, вот, которая тоже очень сильно цепляет. Ну и, наконец, ну, мне показалось важным, что тема религии выдвинута вообще на первый план. То есть насколько это действительно так, сейчас разберемся с Машей, как с религиоведом. Но, по крайней мере, это так явно заявлено. И даже не только тема религии, а тема атеизма, которая называется атеизмом, пропагандирует себя в качестве такового и даже показывает, как можно попытаться воспитать людей атеистами. Вот сама по себе постановка вопроса очень интересная. И поэтому я с удовольствием досмотрела до конца. Ридли Скотт нас уже всех напугал 5 сезонами предполагаемыми своего сериала. Не знаю насчет 5 сезонов. Один сезон посмотрела с большим удовольствием и взахлеб. И, скорее всего, сделаю над собой усилие, отложу работу и посмотрю второй сезон, когда он будет. Ну, А сейчас, собственно, один из наших основных вопросов – это религиозная тема. Кто смотрел сериал, тот помнит, что выжившая… Ну, для тех, кто не смотрел, кратко напомню фабулу, что человечество, как водится, вымерло. Вот, а мать и отец, так зовут андроидов, которые с человеческими зародышами прилетели на безлюдную планету с тем, чтобы вырастить новый человеческий род. А оставшаяся часть человечества спасается на ковчеге, и эта часть привержена религии митраизма. Вот, они митраисты, они, собственно, так и называются. Вот, у них существует развитый культ, который мы наблюдаем. Ну и в связи с этим вопрос, Маша, при чем здесь митраизм? Почему создатели притянули довольно специфический религиозный культ, который неизвестен большинству, зачем он им там нужен?
Ну, мне кажется, в первую очередь из-за места зарождения и основной монотеистической линии митраизм, что все-таки им важно было показать монотеистическую религию, на которую они могли бы как бы отзеркалить христианство. Вот. Я думаю, что здесь очень важна привязка к христианству. Мы видим и вот этот культ, и привязку к Риму, и привязку к основателям Рима, там, Ромулу и Рему, да, там девочка берет, находит как реликвию зуб Ромула, вот, и молится на нее, как бы, да, держа ее как талисман, вот. А митраизм, да, был достаточно распространен религией в Риме, собственно, родился в Риме на стыке, да, там, вот этого иранского культа и каких-то астрологических поисков местных, вот. И мы видим, что это религия, которая развивалась в Риме и была популярна параллельно с христианством, с началом христианства, вот. И последние монеты, которые были пожертвованы в Митреуме, датируются концом IV века, собственно, когда усиливалось христианство. Поэтому я думаю, что создателю было интересно просто предложить альтернативный вариант развития и показать, что любая религия в конце приходит к чему-то такому воинствующему и непримиримому. И, собственно, просто есть религия, которая привычна нам, которую мы видим вокруг в нашем европоцентричном мире, да, это христианство в разных видах. Вот. А он предлагает нам, что было бы, если бы вот митраизм. Было бы, например, то же самое примерно, только вот один культ. И это, ну, выкристаллизовывается, как бы выводится конфликт религиозный, который у нас существует, ну, на стыке, да, с социальными там какими-то политическими конфликтами. Религия участвует как некоторый фактор. Иногда она может быть там главенствующим фактором, но он убирает все остальные факторы, оставляет только религиозный. Вот, и этим религиозным фактором как бы определяет вот, и пытается решить эту, ну, как бы проблему вековую, да, вот. Но чтобы взять чисто христианство, это было бы некрасиво, да. А взять какой-то культ, который близок к этому и мог бы победить христианство в историческом масштабе, да, и как-то развиться, и заменить его, он предлагает вот такую картинку, предлагает все равно остановиться на монотеистической религии. Конечно же, это не митраизм в чистом виде, это его некоторая вариация вот с налетом христианской культуры, но и, конечно, усугублением каких-то черт, которые хотел бы подчеркнуть автор, да, как жесткое неприятие, там вот это чистого-нечистого практически иудейское, прям такое. Потом организация общества по религиозному принципу, ну, примерно как было в Риме, да, в языческом. Вот, то есть разделение там на воинов, вот, священников. И от митраизма, конечно, отличается сильно. Больше похоже на христианство и по облачению, и по там символике, и по обрядам. Вот. Хотя все это в каких-то объемах можно вычитать и в описаниях митраизма там у какого-нибудь Плутарха. Вот.
А мне кажется еще существенным, что митраистские культы были распространены среди военного сословия. Вот. И мы видим в сериале, что культ этот органичен как раз для человеков с оружием. Вот. То есть это в какой-то степени отсылка к каким-то языческим родоплеменным культам, которые наиболее хорошо ложатся, как мне кажется, именно на военное сословие. Придает ему силу, какую-то уверенность в собственной идентичности и так далее. И когда смотришь на метроистов, первая ассоциация, что это воины света.
Да, есть что-то подобное.
И как тебе кажется, похожа ли метроистская религия, как она показана в сериале, чем-то на религию Красного Бога из «Игры престолов»?
Ну, разве что это религия света и тепла, как бы, да, огня, вот этот, когда они находят этот камень, из который пышет огнем. Ну, очень ярко показано, что вот свет, он дает эту силу, огонь дает эту силу. Но при этом в метроистской вот этой религии, которая была на Heaven, да, на этом корабле Heaven, вот, там же руководил ими все-таки вот этот наследник, который был наследник, и при этом, ну, принц, да, или как они там называли, который не держал в руках меча. Он ему это ставит в упрек, что вот во время войны он ни в чем не участвовал. При этом он выступает как вот, ну, это парадная система, больше похожа на какую-то, напоминает Византию, чем Красного Бога, вот, что там его носят на плечах эти военные, что он очень сильно украшен, да, у них красивые мантии, вот, а Красный Бог, он такое пламя попаляющее и не имеющее границ, да, то есть мы наблюдаем эту жрицу, которая просто существует в некотором экстазе постоянно, да, и она просто направляет эту энергию, но, в принципе, это бог вне морали, как будто бы. А здесь у них есть писание, у них есть четкие установки, например, убивать могут только воины, нам это говорит там один из мальчиков, очень строго, что я не могу убивать, потому что я сын священника, сын жреца, вот. Поэтому Красный Бог, я думаю, что совпадает только свет, только солнце, только вот эта символика огня и тепла.
А борьба с атеизмом, которая, ну, так сказать, один из движущих мотивов сюжета, зачем, с твоей точки зрения, нужна здесь? Вот. Причем атеизм, насколько я понимаю, он представлен в виде такого светского гуманизма и веры в прогресс и в науку.
Это сложный вопрос.
Да, давай разбираться.
Да, для меня это было сложно определить, с чего начинается эта борьба. И мы видим из тех картин, да, которые там из флешбеков на Землю, мы видим, что атеисты бедны, что они в подполье, что они заставляют детей воевать, что они существуют в каком-то таком маргинальном сообществе, да, они грязные, нищие, им и некуда деться, а метроисты, религиозное сообщество, они на очень хорошем элитном ковчеге, в идеальных белых капсулах проходят туда в красивейшей одежде. Видно, что им есть где принять душ и где покушать. Вот. А атеисты вот эти, я забыла, как их звали до того, как они сменили лицо. Но они же там какую-то крысу ловят, чтобы поесть, и варят ее на котелке тоже в каком-то разрушенном доме.
Для наших слушателей, которые не смотрели сериал, поясню, поскольку это важная деталь, что для того, чтобы проникнуть на ковчег, необходимо было принадлежать к элите метроистов, а два атеиста, вот тех самых маргиналов, о которых говорит Маша, решились на отчаянный шаг. Они убили парочку метроистов, приняли их лица с помощью соответствующей технологии, то есть выдали себя за них и попали таким образом на ковчег. Интересно, что у пары, которую они убили, был сын, которого эти самозванцы приняли в качестве своего. То есть они, будучи атеистами, играют роль не самих себя. И, кстати, чуть позже обсудим, Что происходит с вот этим самозванцем-атеистом с глазами главного викинга из сериала?
Да.
Вот. Но пока о социальном положении атеистов. То есть очевидно, что эта каста такая социально неблагополучная, скажем так.
Да. Ну, логично, что сообщество религиозное в данном случае, оно предполагает отсутствие ереси, да, то есть там у них очень строгий культ, и, видимо, в этом сплоченном, очень покорном религиозном сообществе, которое жестко идеологичное, жестко следует Писанию, на которое они все время ссылаются, вот, не предполагает разделение, то есть видно, что там нету ветвей, то есть это одна огромная церковь. Скорее всего, подразумевается, это римская католическая церковь, то есть полное подчинение главе церкви, полное подчинение там жречеству, ритуалам и структуре общества, которое устроено благодаря этим религиозным ритуалам. И поэтому вот это сообщество религиозное выступает как такая монолитная сила, наверное, и оно способно вот это атеистическое с верой в прогресс общества как-то задавить своей цельностью, наверное, и святостью воинского долга, который у них есть.
А как ты, Маш, думаешь, откуда берется эта фантазия? Вот в сериале она показана наиболее развернуто и последовательно, поэтому это интересно обсуждать. Но, скажем, вот в сериалах за последние 3 года я вижу отчетливо антирелигиозную тему, где религия показана как строгая, жесткая организация фанатиков, которые даже не важно, во что они верят, никто в этом разбираться не хочет, но это система, которая угрожает обычным простым людям, всех подавит, всех построит 3 шеренги и погонит к светлому будущему. Вместе с тем, вроде бы казалось бы, в Европе мы... Ну, чего-то подобного не видим. Откуда такой страх, откуда такая фантазия, на твой взгляд?
Ну, мне кажется, что во многом это зависит от того, что в Америке очень активное религиозное сообщество. Вот. И именно это религиозное сообщество очень пугает, потому что там надо более на поверхности все эти религиозные конфликты, да, там есть и в политической сфере, да, и в... Там есть консервативные, да, участники политического процесса, которые всячески влияют, именно ссылаясь на религию. Там очень ярые протестанты борются с абортами, борются там с гей-браками, с теми же самыми. То есть это не то противодействие, которое есть у нас. Да, у нас есть религиозное общество, но оно скорее тихое, скорее как бы религия – это что-то, чем ты занимаешься самостоятельно. А вот эта религия на поверхности и радикальные религиозные фанатики, у нас это скорее исключение, чем правило. Вот. А именно в западном обществе, ну, то есть за океаном, если уж ты принадлежишь какой-то религии, то ты точно знаешь, почему ты это делаешь. Ты точно уверен в своей религиозности. И таких вот людей, которые... присутствуют в религии, ну, номинально, их гораздо меньше. Вот. Поэтому, я думаю, эта проблема ярче, она как бы всплывает. Вот. Собственно, это там проблема. Вот. У нас этой проблемы нет, но мы видим, как она отражается в культуре, да, как она отражается в культуре, которая страдает из-за этого, наверное, потому что она как бы отвечает, да, в культуру приходят люди, которые... и в творчестве сериалов, в частности, которые хотят высказаться, но вот так высказаться, как ярое религиозное сообщество, им сложно. И гораздо проще это сделать через какой-то там сериал высказывания, да, или фильм высказывания. Вот. И это даже не против религии. Я думаю, что дело здесь не в том, что они выступают против религии вообще, потому что мы видим, что в этом сериале там он не говорит, что этого Бога нет. Там мы видим, что происходит, да, ну, не будем сейчас забегать вперед. но он выступает против этой организации конкретно, против фанатиков, против вот этой структуры, которая не дает, да, дышать, не дает спокойно жить, но он не выступает против существования вот этого трансцендентного.
Ну, мне кажется, что такой узел конфликта – это действительно способность действовать согласно религиозным предписаниям организованно и целеустремленно, что называется, всей душой. И в «Игре престолов» мы видим, что трансцендентное существует. Есть необъяснимые вещи. Скептики, атеисты и в романе Мартина, и в сериале меньше, в романе больше, сталкиваются с тем, что есть нечто, что они не могут объяснить. Нечто с большой буквы, с которым ты вступаешь в контакт, и что-то происходит. Ты не можешь это объяснить, но ты не можешь игнорировать факты только лишь потому, что они тебе не нравятся. В «Воспитанных волками» тоже об этом поговорим. Мы тоже видим вещи, которые с точки зрения, естественно, научной материалистической идеологии необъяснимы. Никак. Вот. Но мы видим критику организации. Чем-то, кстати сказать, напоминает разделение в протестантской среде на веру и религию. Что вера – это то, что идет у тебя от души, и это скорее нечто индивидуальное, твой личный опыт, который неразрывно связан с твоим путем как человека, прежде всего, к самому себе, к своей подлинной сущности. А религия – это набор определенных социальных предписаний, это социальная структура. Религия критикуется, а вера, скажем так, поощряется. Они противоположны друг другу. А в реальности, вот, собственно, что мое недоумение вызывает, в реальности же так не бывает, что ты веруешь вот так вот бесплотно и, так сказать, никак не продвигая свои идеи куда бы то ни было. Вот. А если ты там ни во что особенно не веришь, ты встроен в организацию. Мне кажется, что эти вещи в реальности очень переплетены, их разделение зачастую бывает искусственно, и такое возникает ощущение, как будто все-таки это страх именно перед религией. Перед религией в общем смысле этого слова, то есть перед неким мировоззрением, которое способно людей вдохновить не только на странный образ жизни, но и на то, чтобы они этому образу жизни следовали коллективно, да еще и пытались убедить в этом окружающих. А способность к социальной организации, мне кажется, это то, что более всего пугает. И есть ощущение, что если люди собираются в группе, где ведут себя странно и делают странные вещи, то это обязательно угроза для всех. Вот. Мне вот что показалось интересным в этом сериале, что там есть нечто помимо обычного страха перед религией, который порождает секулярное общество. Есть попытка показать, собственно, как происходит религиозный процесс. Вот. Момент, ну, если хотите, обращение. Кстати, Маша, вопрос на засыпку. А Бог, Сол или кто бы то ни был еще, есть в этом сериале?
Он есть, он присутствует, он даже говорит. И он непосредственно разговаривает со своими последователями. Ну, собственно... Это как в «Игре престолов». Это не моя мысль. Уже я услышала ее у Екатерины Михайловны Шульман про то, что это реверс магии. Что раньше было так, что магия жила где-то в мире, все время ее было много. Она постепенно уменьшалась. И вот теперь мы живем в мире без магии, потому что магии уже нет. А здесь как бы начинается с того, что мы живем в мире без магии. Вот у нас есть атеисты, вот они воспитывают детей, приходят какие-то злые религиозные фанатики и пытаются украсть ребенка, но потом магия возрастает, да, то есть магия возрастает не только в обществе этих религиозных людей, да, мы ее наблюдаем, как обращается, как слышит Бог возле этого горящего камня, и как он разговаривает с этим насильником, да, там был вот этот персонаж-насильник, который говорит, я это сделал, потому что Бог мне сказал. И магия возрастает и внутри этой уверенной атеистки андроида Лами, да, она попадает в симуляцию, которая для нее не предназначена, и что-то происходит. И еще мы узнаем, что технология, по которой она сделана, тоже была написана в Писании, что удивительно. Там они говорят, что вот технология некромантов, это нам Сол дал, это вот написано в Писании. То есть она сама является произведением этого религиозного канона. Вот. Но при этом она является ярой атеисткой, и в ней самой происходит магия. Да? То есть никто не знает до конца способности этих некромантов, и никто не знает, на что дальше Бог даст ей власть, да? что он дальше ей даст совершить. Вот. И происходит настоящее чудо, да, с андроидом. С андроидом происходит чудо, андроид начинает производить жизнь, да, то, чего она не могла сделать, и вдруг она производит жизнь. То есть я думаю, что Бога там очень много, и Бог присутствует как бы и на той, и на другой стороне, и мы не видим, за кого как бы.
Ну, а можем ли мы как-то отделить ощущение Бога и то, что он говорит в этом сериале, действительно, с очень разными персонажами, от, собственно, психических процессов? Помнишь момент, когда жена Марка, человека, который стал называть себя Марком, который, собственно, и был вот этим атеистом, прокравшимся на ковчег, она про него говорит, что какого Бога? Он никакого Бога не слышит, он просто двинулся умом. А есть ли какая-то четкая, вот на твой взгляд, четкая граница, показанная в сериале, между тем, что у тебя происходит внутри, и что, по сути, недоказуемо для внешнего мира, и объективной реальностью, по поводу которой мы точно можем сказать, вот разные люди видели и могут зафиксировать, Бог говорил.
Да, это очень сложно. Мы не можем, ну, мы можем увидеть, например, момент чуда, когда Бог первый раз обращается, да, к Марку. И он помогает ему, да, убить человека. То есть он это видит все. Вот она как бы объективная реальность. Никто не слышал, никто не знает, что за секунду до этого Марку Бог сказал это сделать. Но они видят, как из камня появляется огонь, и он сгорает на глазах у всех. То есть это объективная реальность. Но при этом, когда Бог... Мы не знаем, что движет им, когда говорит там, сохранять жизнь или убивать персонажей, да, определенно. Здесь уже идет борьба как бы, совести, и, видимо, внутри этого человека происходит разговор с Богом, но он не может ему перечить. То есть какие-то вещи кажутся ему абсолютно бессмысленными, абсолютно непонятными, да, сохранить ли жизнь или избавиться от своей жены, там, то в этот момент он не согласен с Богом, но он знает, что до этого уже произошло чудо, и до этого все уже видели. И как бы здесь он ставит под сомнение и то, что он слышит, и под сомнение свою власть, как бы, которую он обрел благодаря этому чуду. То есть все-таки есть риск, когда человек, получается, напрямую общается с божеством. Да, здесь есть риск непонимания и того, что против него как бы и сами эти метроисты восстают, потому что они не видят больше в нем никакого, ну, чуда. Mm-hmm. Они вот видели то чудо, но оно уже все произошло, а теперь он начинает вести себя безумно, хотя все это тоже является продуктом его общения с Богом. Ну, то есть тот же там персонаж, который насильник, он же тоже общался с Богом, и он слышал это. Но его объективная реальность, его действий была против системы. Она была против выстроенных правил в этом сообществе, да? Против наших, да, моральных ценностей. Но там важно то, что он нарушил правила сообщества, но он делал ровно то, что ему сказал Бог. И объективная реальность стала против него.
Или то, как он это услышал.
Да, мы не знаем.
Но
мы не знаем, это осталось за ратой, да.
Да, мы знаем, что он разговаривал с Богом только из его слов. Вот. Но то есть мы не видели сам процесс этого разговора. То есть всегда возникает вопрос интерпретации. Вот. И получается, да, что сам процесс показан более-менее жизнеподобно. Действительно, ну вот я так смотрю, и как религиовед, и сама как верующий человек – на то, как там показан момент религиозного обращения и общения с Богом, и могу сказать, что это правда очень правдоподобно. Я благодарна этому сериалу за то, что какое-то знание матчасти у создателей было, потому что смотреть на страшную, ужасную религию, где все ходят строем, а верят, ой, во что они верят, ой, знать не знаю и знать не хочу, уже, честно говоря, начинает надоедать. Вот, то есть, так сказать, критика религии здесь очевидна, но очевидно и понимание, как все-таки это происходит. И происходит, то, что они как-то стараются удерживаться на агностической позиции, не отрицающей, что вот смотрите, вот есть факты, мы не знаем, как их объяснить, но вот они есть. Мы не будем отрицать очевидное. Вот, но мы пока вам не скажем все-таки четко, а за кого здесь Бог? Вот, в том числе, конечно, и потому, что нам нужно смотреть последующие, сколько там, 4 еще сезона, если все загадки будут разгаданы, так чего нам и смотреть. Но, продолжая тему, вот на твой взгляд, роль и место атеизма в художественной системе сериала, какие они, зачем они нужны и насколько достоверно и с симпатией реально показан атеизм?
Ну, нам показано там 2 атеизма. То есть нам показан атеизм создателя, вот этого прекрасного человека, который настолько любит свое творение, пускает его на другую планету, строит сообщество, в котором не будет раздоров, которых он не хочет, в котором не будет войны, и все это будет на чистых началах атеизма и науки. Но строит он это на базе технологии как бы религиозной. И мы видим, что он как бы верит в эту технологию. И он подразумевает, что именно она может спасти, может дать человечеству как бы еще один шанс. Но я думаю, что там есть атеизм вот этот воинствующий, который как бы выступает как дикое сообщество, не согласное с религиозными фанатиками, но при этом тоже дикое по сути своей, когда... Вот это страшное воспоминание детей, которых учат произносить слово «война» и кричать его, и как они там бегают и стреляют по развалинам. А другой атеизм, как бы, который очищенный, который как бы в синтезе с религиозной технологией, да, с религиозными идеалами и с атеизмом, который позволяет как бы принять, который позволяет рассчитывать там, на свои силы, а не только на вот это выстроенное сообщество, не только на культовых деятелей. Вот. Я думаю, что это как бы предложенное решение, вот, как бы возможный вариант, что вот мы можем, вот они есть, технологии, вот есть религия, которая не так плоха. Если мы соединим ее с благими идеями атеизма, который тоже не так плох, когда он не загнан в подполье и не должен защищаться детьми, выставляя их с автоматами против вот этих некромантов. То есть вот оно, предложенное решение. И что вы с ним сделаете? Насколько оно подходит? Но мы видим, что оно разрушается, и оно не способно само по себе существовать. То есть эта идея чистая, она недоработана. Да, они разрушаются, все дети умирают.
Кроме Кэмпиона.
Да, кроме Кэмпиона. Вот. Но приходят религиозные люди, у которых есть еще эти дети, и они разрушают остатки. Да. Но они привносят чудо и позволяют как бы этому андроиду стать более религиозным. То есть все-таки это был слишком атеистический проект нового общества, который тоже не сработал. То есть новое общество должно быть капельку, да, более религиозным, но не таким страшно религиозным. Вот. То есть предлагайте решение. Вот есть проблема, предлагайте решение. Вот это решение не подошло. Давайте попробуем еще раз.
Ну и потом, насколько мы верим андроиду, что она действительно атеист? То есть она атеист, потому что так записал ее создатель, но ее поклонение создателю, вот в этом, да простят меня все, кто это слышит и кого это может как-то задеть, но в этом есть что-то такое истово-монотеистическое. То есть она, очевидно, ему поклоняется. И помнишь момент, когда Кэмпион застает ее над фактически религиозным ритуалом, когда она поднимает руки к небу? Что же она там забыла, будучи атеисткой? Внимание, вопрос.
Создателя. Да. Она все-таки она молится. Ну, то есть она думает о создателе, точнее, она же говорит, что это воспоминание, это был живой человек. Я не молюсь, я просто знаю о том, что он был жив. И как бы, что это не бог, он не выдуман для нее. Но мало того, что она ему поклоняется, но она же с ним и общается, она входит с ним в общение, как бы спиритическое практически, в этой симуляции. И в этой симуляции происходит чудо. Да? То есть андроид, у них происходит чудесный половой акт. Вот, когда они поднимаются к небесам, это напоминает всякие там дневники христианских мучениц, да, каких-нибудь мистиков, когда практически как к любовнику, да, отношение к Христу. То есть это есть, и оно вот сюда привносится в таком виде, что она получает этот необычный духовный опыт, получает его вот так вот, возносясь к своему создателю, общаясь со своим создателем практически в медитации. То есть, ну, как это еще назвать? Это медитация, это как бы транс, и она в этом трансовом состоянии общается с духом и настолько возвышается и просветляется, вот, что мы это видим практически на картинке, как она сплетается с этим духом воедино, и они поднимаются к небесам, вот настолько это одухотворенно, настолько чисто и прекрасно, что никак, кроме как мистическим опытом, это назвать нельзя. Вот, мистический опыт дает ей плод, который видят все, который уже тоже не просто ее субъективный духовный опыт, а объективная реальность.
Но, кстати, про мистический опыт интересно. Довольно часто, когда я обсуждала в разных аудиториях проблему робот versus человек, чем все-таки человек отличается от робота и так далее, неоднократно мне приходилось слышать, что одна из черт человека, которая его от робота отличает, это религиозное чувство, которое встроено в настройках по умолчанию. Не необходимость принадлежать какой-то определенной религии, даже не поклонение создателю, а вот чувство, что в мире есть что-то, что выше тебя самого, то, что ты не можешь объяснить. Ты можешь это называть разными словами, но вот есть вот какое-то чувство, что вот нечто или некто есть выше, и есть чувство, что тебе хочется восхититься этим, поклониться этому, преклониться перед этим. Опять же, ты можешь это назвать совершенно разными словами. И вот в связи с этим я подумала. Любопытный момент, как Кэмпиона пытаются воспитать в атеистическом духе, ничего из этого не получается, потому что он, будучи человеком, чувствует, что что-то тут не так. Для него органично молиться. А при этом... Как мы помним, в адепты митраистов он не пошел, он сорвал чин обращения, потому что был возмущен тем, что его пытаются втянуть именно в организацию. То есть для него мистический его опыт и организация, которая требует на основании этого какого-то подчинения, это совершенно не связанные вещи, даже, можно сказать, противоположные. Но я еще подумала вот о чем. А ведь пробуждение мистического опыта в андроиде, вот о чем ты очень подробно рассказала, это ведь тоже получается часть некой человеческой природы, которую андроид усваивает. Но так или иначе, то есть оставаясь андроидом, не совсем человеком, вот, эта прекрасная дама, вот, испытывает мистический опыт, вот, у нее пробуждаются, ну, хотя и вложенные в нее изначально чувства там и сострадание, и желание защищать детей, и много еще чего, но тогда, внимание, вопрос, а чем же все-таки в этом сериале андроид отличается от человека? Есть ли эта разница? И как создатель отвечает на вот этот вот насущный вопрос? Как нам отличить человека от машины?
Я думаю, что здесь андроиды более последовательны. То есть даже если они, им свойственны какие-то там религиозные чувства, да, и так далее, и они усваивают их от человека, но человек здесь более подвержен изменениям, да, там эти дети, которые только что, вот они были в саду Heaven, тут же они прибиваются к андроиду и рады с ним быть, потому что он защищает ее, и потому что он защищает их, и там только один вот этот мальчик как-то ведет себя неблагодарно, и то потом он привязывается, вот. А андроиды, они более, ну, как бы последовательно и более медленно идут по этому пути, то есть и эта девушка прекрасная, она тоже начинает доверять другой матери, потому что она тоже мать, и потому что она заботится о ней. И вот эта забота, она тоже начинает у нее пробуждать какое-то вот это чувство доверия и чувство, женской солидарности, что ли, какой-то, потому что она тоже мать. Я думаю, что именно это отличает андроидов от человека. Только то, что он более последовательный. Только его более медленное и постепенное развитие. А люди здесь более шаткие, они более подвержены каким-то событиям, эмоциям. Вот. Холод, голод, недостатки там, близких, проблемы в обществе. Вот на что реагируют люди. А андроиды на это не реагируют. Андроиды все-таки более последовательно идут за своими убеждениями. Вот. А, кстати, я хотела еще отметить, наверное, что Кэмпион, вот он сбежал же от этого религиозного ритуала, когда он увидел вот это надгробие. Но надгробие – это же был символ его какой-то религиозности, части его религиозности. То есть культ, да, мертвых, какое-то поклонение, что вот они умерли, нужно чтить их память. Это было его, ее надгробие. Надгробие – это тоже религиозное. Да? Ты не будешь ставить надгробие, если ты не веришь в то, что это был человек, который достоин этого надгробия, что оно будет что-то значить. Вот. И как бы его религиозность, вот это надгробие сестры, ну, девочки, да, с которой они росли, они не были явно родственниками, вот, оно выбивает его из ритуала с этими людьми. Хотя, в принципе, он испугался именно ритуала. Хотя он был готов на это пойти, ну, номинально. Понятно, что он не доверял этой религии и не хотел в этом участвовать. Но номинально он согласился, да, с мальчиком, которому он доверился. Вот. Но наступление на его религиозность сразу не дало ему возможности как бы даже как-то подыграть.
Ну, я согласна с этим. Вот. И еще, наверное, хотелось бы мне отметить, что действительно у андроида все как-то более медленно. Вот. Но когда я на это смотрела, я все думала о идеале человека эпохи просвещения. Вот. Что вот он такой вот действующий разумно, подавляющий свои импульсы, преображающий их, так сказать, на пользу и прагматику, я смотрю, вот оно, победившее просвещение в виде андроидов. То есть это невозможно для человека в полном виде, а для андроида возможно. Но мне показалось еще таким камешком все-таки в сторону просвещения с большой буквы то, как у отца пробуждается ревность. Это так забавно. То есть мать на него смотрит, ревность, что это? Вот. А у андроида она, очевидно, пробуждается. А посмотрим, что будет дальше. Спойлер, но Гигзона невозможно без спойлеров. Я очень надеюсь, что Маша присоединится к моей надежде, что отец и мать все-таки не погибли.
Да, вот. Пожалуй, я тоже на это надеюсь. Потому что это интересное развитие. Как бы было бы очень грустно потерять персонажей, которые столько достигли, которые настолько продвинулись в своем как бы личностном росте, вот, что мы видим совершенно других, мы видим их... но это интересное развитие, это положительное развитие, которое хотелось бы, чтобы оно увенчалось успехом, да, каким-то успехом не в виде смерти. Ну, хотя смерть тоже может считаться успехом в каком-то плане, но только по достижению, да, какого-то этапа. А здесь у нас нету такого четкого этапа, который мы можем отделить.
Собственно, поэтому держим кулачки за отца и мать, которые очеловечились, ну, практически полностью. Держим кулачки за сообщество, главой которого, видимо, остается Кэмпион. А время нашей передачи приходит к концу. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами. Не забывайте по возможности нас поддерживать, в том числе и материально. Сегодня в эфире мы говорили о новинке сезона «Воспитанные волками», сериал, связанный с именем Ридли Скотта. Рекомендуем посмотреть, подумать, написать свое мнение. С вами в эфире сегодня была я, Оксана Куропаткина, и наш прекрасный гость, религиовед, начинающий и продолжающий, Мария Ежова. Спасибо, друзья, будьте с нами каждый понедельник в 15:00. Всем спасибо, всего доброго.
Спасибо.